Добрый день. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы продолжаем наш курс лекций. Курс лекций, который посвящен выдающимся личностям русской истории, великим людям русской истории. И вот в рамках этого лекционного курса я хочу сегодня прочесть вам лекцию, которая будет посвящена двум очень известным людям. Почему? Потому что исторически эти люди связаны. Они связаны были и личными взаимоотношениями, то есть они прекрасно знали друг друга и любили друг друга. Они связаны и в нашей истории. Это Феодосий Печерский, преподобный Феодосий Печерский, как называет его история русской церкви, и Нестор Летописец. Два великих человека русской истории. И прежде всего здесь возникает вопрос, кого в истории мы можем называть великими людьми? Ведь в истории осталось очень много разных людей, разные следы оставили люди в прошлом. Так вот, на мой взгляд, великие люди – это прежде всего созидатели. Это люди, которые создали нечто значительное, какую-то теорию, какую-то организацию, государство, в конце концов, создали. Созидатели создали нечто такое, что полезно людям, что приносит пользу, что работает в течение длительного времени. И вот эти два человека, преподобный Феодосий Печерский и Нестор Летописец, оба были великими созидателями. Преподобный Феодосий был создателем традиции монашеской жизни Древней Руси. Нестор Летописец, по крайней мере, как мы его представляем себе, был человеком, стоящим у истоков великой культурной традиции, традиции древнерусского летописания. Древнерусское летописание – это и историческая информация, и великолепная литература. То есть это богатство нашего культурного наследия. Вот эти два великих созидателя, они и являются темой нашей лекции. Они жили практически одновременно в XI столетии. Преподобный Феодосий был постарше. Он умер, как предполагают, в 1074 году. Ну, Нестор Летописец, точная дата его кончины нам неизвестна, он скончался где-то в начале XII века, то есть лет 30, наверное, спустя после преподобного Феодосия. Оба они были монахами. Оба они были монахами Киево-Печерского монастыря. И для того, чтобы понять значение их деятельности, так сказать, мотивы их деятельности, здесь необходимо сделать, ну, такое предисловие. Предисловие, чтобы объяснить вам, что такое вообще монашество. Значит, монашество зарождается в IV веке нашей эры. Христианское монашество. Вообще сразу скажу, что монашество как институт существует в той или иной форме во всех мировых конфессиях. Это необходимый элемент любой мировой конфессии. Так вот, христианское монашество зарождается примерно в IV веке нашей эры. То есть практически одновременно с тем периодом, когда христианство становится господствующей религией. Во времена императора Константина Великого христианство перестает быть гонимым, оно становится государственной религией Римской империи. И вот одновременно с этим превращением христиан из мучеников, которых преследуют, которых мучают, убивают, в людей, принадлежащих к правящей группе лиц, одновременно возникает монашество. Почему? Это глубоко взаимосвязано. Потому что всегда существует большая разница. Быть сторонником взглядов, которые преследуются, за которые можно пострадать, и быть сторонником взглядов, которые приносят успех, способствуют карьере, то есть официальных взглядов. Это совершенно разные вещи. И вот когда христианство стало господствующей религией, вот тогда появилось очень много людей, которые стали христианами не по духу, не потому, что они действительно в это верили, а потому, что это было выгодно, потому, что это позволяло делать карьеру. А люди, которые действительно горели христианскими идеями, они почувствовали разочарование, что как же так, за это страдали, за это многие погибли. И вдруг это все становится достоянием карьеристов. И возникла такая внутри христианской церкви довольно мощная оппозиция вот этому превращению христианства в господствующую религию. Критика превращения христианства в государственную религию. Для того, чтобы внутри церкви не произошло раскола, необходимо было дать какой-то выход вот этим вот страстям, вот этим вот настроениям, возникшим в тот период. И вот отцы церкви, основатели теории монашества, это Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, они нашли гениальный выход. Этим выходом и стало монашество. Что такое монашество? Монашество – это возможность максимально приблизиться по образу жизни к Христу, к Спасителю. Ведь когда человек уходит в монахи, он дает три монашеских обета. Он дает клятву, положив руку на Евангелие, дает клятву в виде трех обетов – нестяжание, послушание и целомудрие. То есть он отказывается от собственности, он отказывается от собственной воли и говорит, что я послушен воле своего наставника духовного, своего старца, своего игумена, и он отказывается от возможности иметь семью, целомудрие. Он живет один. И вообще слово «монах» по-гречески означает «один», «одинокий». И вот таким образом наиболее страстные приверженцы христианства, недовольные тем, что происходило, они получили возможность уйти из этого мира, уйти в монастыри и совершать монашеский подвиг. И вот таким образом монашество возникает в христианстве вообще, и, естественно, оно должно было прийти вместе с христианством и в Киевскую Русь. И оно приходит. После крещения Руси, после 988 года, возникают по всей Руси монастыри.
Монастыри на Руси в XI столетии, да, собственно, и позднее, это не просто религиозные организации, это главные, можно сказать, культурные центры. То есть монастырь – это и учебное заведение, и книгохранилище, библиотека, и лечебница одновременно. При этом уже со второй половины XI века монастырь – это и крупный землевладелец. И среди ранних русских монастырей, конечно, важнейшую роль играл монастырь Киево-Печерский. Достаточно сказать, что из епископов, то есть высших иерархов Руси второй половины XI века, около половины это были воспитанники Киево-Печерского монастыря.
Киево-Печерский монастырь основан был, по сути дела, двумя очень разными людьми. Имя одного я уже вам называл, это преподобный Феодосий Печерский, а второй – его учитель, его наставник, о котором мы знаем гораздо меньше, потому что не сохранилось никаких текстов, ни его жития. Это такая загадочная совершенно личность. Это преподобный Антоний Печерский.
Антоний и Феодосий – это два пути к святости, которые сразу же практически по получении христианства узнает Древняя Русь. Антоний, достаточно молодым человеком, попавший на Афон, приносит оттуда ту святость, которую он там увидел, святость так называемую идиоритмическую, святость, которая рождается в келье, отдельно, отдельной молитвой от всего общества. И на этих идиоритмических келиотских принципах он основывает свою лавру, свой будущий монастырь. А Феодосий, ученик преподобного Антония, близкий к нему человек, получивший от него настоятельство лет в 25, что-то около этого, привносит в монастырь новое устроение. Он приносит туда общежительный устав. Устав, когда все должны жить вместе, вместе молиться и вместе создавать общественную святость.
Об этом Антонии известно очень немного. Он был уроженцем города Любича. Любич – это городок недалеко от Киева. Там над Днепром стоит огромный такой, возвышается холм. И вот на этом холме там стоял когда-то древний Любич. Так вот, он жил в этом Любиче. Он с юности мечтал посвятить себя служению Богу, монашескому подвигу. Те монастыри, которые... Он жил в XI веке, первой половине. Те монастыри, которые он видел, его не устраивали. Потому что ведь монастыри могут быть разные, вы знаете. Высокое житие в монастыре – это очень трудная задача. И далеко не каждый монастырь поднимается на уровень того, что в старину называли «высокое житие». Так вот, Антоний не нашел в Киеве высокого жития, а ему хотелось действительно подвига, чтобы уж монашество так монашество, чтобы без всяких поблажек. И тогда он уезжает в Византию. Он уезжает в Константинополь. Константинопольские монастыри в это время тоже были очень тесно связаны с миром. Очень богатеет в это время константинопольская иерархия. И тогда он уезжает оттуда, уходит, вернее, на святую гору Афон. Как вы знаете, в Греции есть такое замечательное место Афон. То есть небольшой уголок территории, который заполнен монастырями. Такая монашеская республика, сохранившаяся до сих пор. Она имеет определенное самоуправление. В древности ее называли Святая гора. Святая гора Афон. Она находилась под особым покровительством Божьей Матери. И вот там, наконец-то, преподобный Антоний нашел то, что он искал. То есть он нашел там высокое житие. Он нашел там настоящий монашеский подвиг, мудрых старцев, учителей, которые не только словом, но и делом учили его тому, каким должен быть монах. И он живет на Афоне, становится иноком одного из этих монастырей, принимает там монашеский постриг, и, казалось бы, он нашел свое место в жизни. Но дело в том, что Константинопольская патриархия очень нуждалась в людях, которые бы укрепляли христианство на Руси, которые бы могли помочь распространению христианства в землях восточных славян. И вот игумен того монастыря, где жил преподобный Антоний, он сказал ему однажды, что, знаешь, сын мой, тебе особое послушание. А ведь на монашеском языке существует такое понятие – послушание. Послушание – это любое дело, которое старший по духовному, так сказать, званию дает младшему. Послушание может быть самое простое – копать грядки в огороде. Поручили тебе, и ты выполняешь. А может быть гораздо более сложное, какая-то особая миссия и так далее. Так вот, послушанием преподобного Антония было возвращение в Киев. Ему велено было вернуться в Киев и способствовать развитию там, в Киеве, монашеской жизни. Он послушен был своему игумену, он приехал обратно в Киев. И он ищет себе место в киевских монастырях. Он обошел их еще раз, хотя он уже примерно представлял себе, что там есть. И опять он ни в одном монастыре не нашел высокой жизни, отвечавшей его требованиям. И тогда он решил поселиться в пещере, которую вырыли в высоком берегу Днепра варяги. Пещера находилась недалеко от пригородного села Берестово. И вот варяги, может быть, они прятали там сокровища, может быть, у них какие-то, так сказать, там свои были тайны, связанные с этой пещерой, но пещера была заброшена. И вот в этой заброшенной варяжской пещере Антоний поселился, начинает вести уединенную жизнь, жизнь отшельника, подвижника. И таким образом сначала как бы никто его и не замечает. И вот здесь необходимо сказать, чтобы вы правильно понимали дальнейшее, о том, что существует три вида монашеской жизни. Вот с точки зрения организационной. Вот если человек решил стать монахом, перед ним открывалось три варианта, три пути. Значит, первый путь – это пойти в монастырь, который назывался общежительный монастырь. Общежительный монастырь – это монастырь-община, где все общее, где одинаковая одежда для всех иноков, одинаковая пища из одного и того же котла. В общежительном монастыре дисциплина, строгое послушание отцу-настоятелю. В общежительном монастыре все идет по кругу общих забот. Как муравейники. Одни делают одно, другие другое. И все это под надзором монастырских властей. Это общее житие. И это, как говорил один из основателей монашества Василий Великий, царский путь. То есть лучший путь. Но кроме общего жития был второй путь. Это путь называлось особное житие. Когда монастыри имели только общий для всех монахов храм. И вот они собирались в этот храм на молитву, вместе молились, у них был один священник. А потом расходились все по своим кельям, и там каждый жил уже как мог. Кому что позволяли его средства. То есть фактически этот монастырь был просто местом, где люди обычно преклонного возраста могли довольно комфортабельно устроиться. Богатый в миру, он и в монастыре оставался, в сопровождении слуг, с хорошим питанием, с хорошим, так сказать, комфортным проживанием. А бедный человек, он жил в какой-нибудь нищей лачушке около ворот. Вот это особное житие, когда каждый живет особняком, сам по себе. Это вторая форма монашеской жизни. А третья форма, это называлось отходное житие, отшельничество. Отходное житие, это когда один монах, обычно человек, достигший определенного духовного совершенства, он уходит из общения вообще. Были разные формы отходного жития. Ну, например, самое распространенное было молчальничество, когда монах давал обет молчания. Он мог жить даже в общежительном монастыре, но он молчит. Все. Вот обращаются к нему, он как будто бы глухонемой. Он, так сказать, не воспринимает ничего происходящего. Ну, какие-то, так сказать, необходимые движения он делает, чтобы все-таки в монастыре быть полезным. Но он молчит. Это самое простое. Были затворники, отшельники, которые в монастыре поселялись в келье и заколачивали дверь. И не выходили. И только через оконца им подавали пищу. Подавали пищу, подавали там самое необходимое. И он в этом затворе мог сидеть год, два, три. Там он полностью, опять-таки, отключался от мира и полностью сосредотачивался на молитве, на беседе с Богом. Ну и еще одна форма вот этого отходного жития было пустынничество, когда человек уходил в пустыню, то есть в какое-нибудь глухое место, где жили, может быть, дикие звери или разбойники. И вот он поселялся в этом глухом лесу один в хижине и начинал свое пустынное жительство. Так что варианты были разные. И вот Антоний начал как отшельник, поселился в пещере. Но дело в том, что ведь мир-то был маленький, все знали про всех, как в деревне. И очень быстро распространилась молва, что вот живет какой-то подвижник, к нему стали собираться другие иноки, тем более он приехал из Константинополя, он был на Афоне, он уже учитель, он уже наставник. И вот возникает монашеская община, 12 братьев, но Антоний настаивает на том, чтобы жить именно в пещере. В пещере, понимаете? Почему он живет в пещере? Потому что он считает, что пещера – это идеальный уход от всех внешних, так сказать, раздражителей. Сумрак пещеры, тишина пещеры – это все приближает монаха к полному отрешению от мира. А отрешение от мира, от грехов мира – это и есть цель монашеского подвига. Но это отшельничество неожиданно было прервано, потому что у Антония возник конфликт с князем Святополком Окаянным. Если вы помните, в 1015 году, когда скончался Владимир Святой, началась борьба между его сыновьями. Ярослав Мудрый, Святополк Окаянный, Борис и Глеб были убиты в ходе этой борьбы. И вот преподобный Антоний, при всем том, что он сидел в пещере и, казалось бы, ничего не знал, не должен был знать. На самом деле он все знал. Потому что один из принципов, древних принципов монашества, состоит в том, что монахи, да, они молятся, да, они спасают свою душу, но они ответственны за все, что происходит вокруг. И если происходит какое-то вопиющее нарушение христианской морали, правителем, князем, монах не должен молчать. Он должен обличить этого злодея, не бояться его. Что монаху терять? У него ничего нет, кроме жизни. А он, как говорил преподобный Антоний, для меня смерть приобретение, потому что он попадет в рай. Так вот, он должен обличить злодея. И вот преподобный Антоний вступает в конфликт с этим злодеем, действительно, Святополком Окаянным, который приказал убить двух своих сводных братьев Бориса и Глеба. В результате этого конфликта Антоний был выслан из Киева, ему грозила расправа, он уехал из Киева и вернулся обратно в Константинополь. Он вернулся на Афон, он прожил на Афоне еще некоторое время, и второй раз повторяется то же самое. Опять константинопольские власти, афонские власти опять его отправляют в Киев. Он возвращается и опять поселяется в тех же местах. Но на этот раз он поселяется уже в другой пещере, которую выкопал знаменитый впоследствии церковный деятель митрополит Иларион. Митрополит Иларион ведь начинал как простой священник в селе Берестове. И он очень любил одиночество. И для того, чтобы молиться совершенно уединенно, он построил себе небольшую пещерку. И вот в этой пещерке, когда Илларион ее покинул, стал митрополитом, опять поселяется Антоний. И все повторяется, возникает опять община. И, наконец, приходит к нему преподобный Феодосий. И вот здесь встречаются два разных типа, человеческих типа. Отшельник Антоний понял, что Феодосий – это его как бы второе «я», его дополнение. Потому что Феодосий, да, он был великий подвижник, но он был организатор. Он сумел организовать эту общину. И Антоний благословляет его стать игуменом. Игуменом Киево-Печерской общины будущего великого монастыря. Феодосий становится организатором большой монастырской общины. Уже около 100 человек. Они выходят из пещеры. Феодосий просит Антония: «Отче, благослови нас выйти из пещеры. Мы не можем все сидеть в этой пещере. Нам нужно идти на поверхность, строить там церковь, налаживать хозяйство». И Антоний благословляет его, говорит: «Ну только меня не трогайте. Я остаюсь в своей пещере, я вас буду благословлять, я вас помню, но это не мое». И вот Феодосий становится основателем огромного монастырского хозяйства. Он ведет отношения с князьями, он вмешивается в политические, в религиозные вопросы. То есть это был человек необычайно энергичный, работавший на, так сказать, укрепление престижа монашества в целом. И он принимает в этом монастыре, в Киево-Печерском, общежительный устав. Вместо жизни отшельников, вместо вот этого особняка, где каждый жил как мог, появляется общее житие. Преподобный Феодосий специально отправил своих представителей в Константинополь. Там найден был наилучший, с точки зрения, так сказать, знающих людей, монастырский устав, так называемый студийский устав. Тот устав, которым руководствовались в студийском монастыре в Константинополе. И вот этот студийский устав в виде копии привезли в Киев, и преподобный Феодосий вводит его в своем монастыре. То есть он стал основателем общего жития, общежительных монастырей на Руси. А это самая эффективная, самая, так сказать, реальная форма монашеской жизни. Преподобный Феодосий начал строительство большого каменного храма. Того самого храма, который стоял в Киево-Печерском монастыре вплоть до Второй мировой войны. Во время немецкой оккупации Киева храм был разрушен. Сейчас он восстановлен. Вот вы видите на этой картине его современный вид. Но это уже, к сожалению, новодел. То есть по старым картинкам, по старым фотографиям восстановили, да. Но все-таки одно дело действительно камни, которые видели преподобного Феодосия, а другое дело, когда цементом, так сказать, современным стены покрыты. Это разные вещи. Ну, и, наконец, третий герой этой истории – это Нестор Летописец. Монастыри были не только религиозными, но и культурными центрами того времени. В монастырях собирали книги, в монастырях открывали школы. Монастыри были, кстати, и больницами, и странноприимными домами. Они имели очень много социальных функций, не только религиозных. И вот монастырь как культурный центр обязательно должен был вести свое летописание. Это считалось прерогативой монахов. Они устранены от мира, у них есть, так сказать, время, а главное, у них есть такой, знаете, отстраненный взгляд на жизнь. Они могут писать о событиях с некой возвышенной точки зрения, потому что они уже поднялись на эту высоту. Короче говоря, начинается во времена преподобного Феодосия в Киево-Печерском монастыре летописание. Мы не знаем, к сожалению, подробностей, но мы знаем, что у истоков этого летописания стоял Нестор Летописец. Очень мало о нем известно. Мы не знаем ни даты его рождения, ни даты смерти. Мы знаем только, что это, во-первых, был прекрасный писатель. Потому что от него сохранилась ведь не только летопись, от него сохранилось житие преподобного Феодосия, как отдельный памятник литературный. Сохранилось написанное им житие Бориса и Глеба. Ну и, конечно, несмотря на все дискуссии, все-таки современная наука считает, что Нестор был создателем великой книги Древней Руси, повести временных лет, которая лежит в основе всей традиции древнерусского летописания. Вот основное, что я хотел вам сегодня рассказать об этих замечательных людях. История России богата великими людьми. И об этом мы поговорим уже на следующей лекции. Вопросы есть?